Читаем послание к римлянам, 12 глава, 9 стих. Послание к римлянам, 12 глава, 9 стих. «Любовь да будет непритворна». Аминь. Евангелие – это открытое признание в любви Бога к грешному человечеству. Трудно признаваться в любви. Кто-нибудь признавался в любви? Все практически, да? Я как-то вот вспоминаю, что в детстве у нас дома в семье как-то, ну, родители не учили. Извиняться как-то не учили, просить прощения не учили, тем более признаваться в любви. Я как-то решил сделать эксперимент. Вот с детьми сижу и говорю одному из детей: «Доча, я тебя очень сильно люблю. Ты можешь мне сказать: папа, я тебя люблю?» «Папа, ну что ты начинаешь?» Я говорю: «Это что, трудно сказать?» Я говорю: «Повторяй за мной: папа, я тебя люблю». И вот с несколькими детьми я это делал как эксперимент, думая, легко ли это или нет. Не буду рассказывать, как я этот эксперимент со своей женой делал. Наталья, говорю: «Ты можешь мне сказать: я тебя люблю? Ну, ты же знаешь, что я тебя люблю». Помните 21 глава Евангелия от Иоанна? Одна из последних бесед с Иисусом Христом. Иисус задает Петру, это тет-на-тет разговор, один на один, очень откровенный разговор. И он его не спрашивает: «Петр, ты предан мне?» Не звучит вопрос: «Петр, ты веришь мне? Ты доверяешь мне?» Он задает ему вопрос: «Петр, любишь ли ты меня?» Петр говорит: «Я люблю тебя». Второй раз спрашивает: «Любишь ли ты меня?» «Я тебя люблю». Третий раз спрашивает: «Петр, любишь ли ты меня?» Он говорит: «Ты же знаешь, что я люблю тебя». Почему именно о любви говорит Иисус? Первая заповедь говорит как? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всею душою, всею крепостью, всем своим существом, всей своей сущностью, потому что Бог есть любовь, а мы Его дети. Мы самые близкие родственники с Богом. Он создал нас по своему образу и подобию. Все сотворено Его словом». Но когда вот он лежал, Адам сотворенный, голова, ноги, руки, недвижим, Бог свой дух вдохнул в него и стал человек душой живой. По статусу он выше ангелов, потому что он есть образ и подобие Бога, венец творения. «Любовью вечную я возлюбил тебя», говорит Бог. Любовью вечную. Бог есть любовь. Это Его сущность. Писание говорит, что эта любовь Божия излилась в сердца наши, и мы можем любить так, как нас любит Бог. Человек может так любить. Вот есть псалом в песне Возрождения, 126 номер. «Любить. Кто ж постиг это слово святое? Кто ж вник в его смысл и значение? Любить – это значит на счастье чужое смотреть со слезой умиления». Любовь не завидует. Любовь радуется, когда у кого-то счастье. «Любить – это с ближним, как с другом и братом. Делить его горе, мучения, быть недругом, другом, прощать виноватым, уняв в себе злобу, презрение. Любить – это значит смотреть с сожалением на зло и пороки людские, заблудшим людям указать путь к спасению, давая советы благие. Любить – это значит для счастья другого отречься от личных стремлений, Любить – это Бога великое слово. Но кто ж его понял значение? Евангелие на всех страницах – это объяснение Божьей любви к человеку. Как Бог любит человека, как сострадает. Любовь Бога, она неизменна, она вечна. А вот любовь человеческая, она, к сожалению, может быть и притворной. Другие переводы – любовь да будет непритворна, любовь да будет искренней, нелицемерной, непоказной, без примесей, неискаженной. Может человек притворяться, играть любящего? Может. Я как-то читал одно сообщение, был судебный процесс, и суд принял решение признать брак фиктивный между мужчиной и женщиной. Почему суд принял такое решение? Потому что жена привела много доказательств того, что ее муж играл роль любящего человека. Оказывается, одна мужчина и женщина для того, чтобы решить свой жилищный вопрос, придумали такой план. Нужно найти девушку богатую, у которой своя квартира, желательно, чтобы много комнат было там, трех-четырехкомнатная. Он должен найти ключик к ее сердцу, жениться на ней, заключить законный брак, а потом через время подать на развод и путем вот таким лукавым, корыстным отсудить у нее жилплощадь, и у этой тогда пары будет свой угол. Сказано, сделано. И когда вот эта девушка клюнула, так сказать, на вот эту приманку, когда она вот эти все ухаживания, признания в любви принимала за чистую монету, он играл, видимо, вот очень профессионально, наверное, такую роль. Была свадьба, а потом какие-то у нее возникли подозрения, потому что человек вел двойную жизнь. Появились какие-то сомнения, смущения. И вот с родителями советовалась, да, и наняли детектива, и устроили слежку. Прослушку, слежку, и выяснилось, оказывается, вот для чего и все это он затеял. И когда были вот эти доказательства представлены, да, суд признал брак фиктивным и отобрали у него то, что он когда-то по суду получил часть жилья. И есть такая еще передача «Жди меня». Как сейчас помню, очень интересная такая интригующая была встреча, когда один человек, мужчина, уже на одре смертельном болел перед тем, как уйти из этой жизни. Он признался своим детям, что у них есть сестра. Где-то там в Ханты-Мансийске, где-то там на севере живет. И вот он умер. И дочери той, он признался, что у тебя есть братья и сестры. И вот они искали друг друга. И вот потом каким-то образом, как-то вот они, вот там же в этой передаче есть люди, которые вот ищут, помогают найти. И вот была показана вот эта встреча. Когда они узнали о том, что у них есть сестра кровная по отцу, они прилагали усилия найти ее. И когда они нашли, у них, когда была вот эта встреча, знаете, она была очень такой трогательной, да, они так, ну, очень приняли эту свою сестру по отцу. Двойная жизнь была. Любовь, она не лицемерит, она не ведет двойную жизнь. И вот эту любовь Бог хочет, чтобы она была в нас. Однажды Иисус Христос, это описано в 5 главе Евангелия от Иоанна, людям сказал, иудеям: «Но я знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». Вот Он открыто их обличил. Это было в Вифезде, в Иерусалиме. Там была купальня и множество народа. Больных, прокаженных, слепых. Они там ждали возмущения воды. И как только ангел сходил, возмущалась вода, написано, кто первый входил, выздоравливал. И Христос увидел там одного человека, он лежал уже 38 лет, и никак он не мог получить вот это исцеление. И на вопрос, хочешь ли быть здоровым, он говорит: да, хочу, конечно, но не имею. Вот он был такой вот одинокий, чтобы кто-то ему помог, потому что, говорит, когда я туда прихожу, он, видимо, очень хромал сильно, не мог ходить нормально. Он говорит, другой уже приходил. Знаете, я когда в Москву приехал из Бишкека, с Кыргызстана, стою на остановке, смотрю, очередь. Приезжает автобус, и все по очереди раз, заходят. Думаю, то ли дело у нас. Автобус едет, не знаешь, когда он приходит. Приходит почти битком набитый, потому что редко ходил. Ну, это тогда, вот во время перестройки. И там уже все, кто были на остановке, как ринутся туда. Говорят, автобус не резиновый. Еще какой резиновый? Там так набиваются, что из окон лезут. Для меня это было как-то интересно. Вот это цивилизация. Люди в очереди в Москве стоят и так потихонечку заходят аккуратненько. В очередь становятся, а у нас ломятся. Может быть, сейчас там так же. И вот я себе представляю вот эту картину, когда вот эта купальня, может быть, она была небольшая, и множество, великое множество, она вся была облеплена вот людьми. И как ангел сходит, возмущается, все как ринулись туда. И вот пока он со своими костыльками туда доковыляет, так сказать, дойдет, 38 лет. И вот любовь и сострадание Христа. Он наблюдает за всем этим множеством и подходит именно к нему. Хочешь быть здоровым? Так, Господи, ну нет человека, который бы мне помог. Встань, возьми постель твою и ходи. Было это сказано с большой любовью, с большим состраданием, с желанием помочь этому человеку. И написано, посмотрите как, и он тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел. Было же это в день субботний. Иногда смотришь в газете, такой-то человек выиграл $1 000 000 лотерея. Вот счастье упало на человека, да? А здесь не $1 000 000. Он хромой, он не мог ходить. И тут как вот лотерея, просто вот подошел, хочешь быть здоровым? Хочу. Просто как бы себе вот такой разговор. Встань, возьми постель и ходи. Мгновенно он почувствовал выздоровление. Я помню, как-то мне спину свело, или как это говорят, заклинило. И не так, и не сяк, и не сесть, и не встать. И вот меня отец повез там к массажисту. Я помню, Волга, машина мягко так вот идет, сиденье. Я говорю, потише, потише, любую кочку чувствовал. Там поправили, все нормально. Я почувствовал, что значит, когда у тебя, знаете, вот проблема. Сразу чувствуешь, что когда ты здоров, как это хорошо. А когда болеешь, а тут 38 лет. И, конечно же, после такого состояния болезненного, почувствовав себя здоровым, он берет эту постель и ходит стоять. Куда? Кто тебе разрешил? Ну-ка сядь. Сегодня суббота. Тот, кто меня исцелил, сказал, возьми постель и ходи. Кто такой? Кто такое мог сказать? Кто он такой? Не знаю. Может быть, он и сел, и перестал ходить. А Христос ушел, удалился. Потом он его в храме встречает и говорит ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего худшего. Может быть, он обиделся, что он так Христос ему сказал. Вот почему он ему так сказал? Не греши больше, чтобы с тобой чего худшего не случилось. Но после этих слов он пошел к иудеям и как бы сдал его. Говорит, это Иисус. Хоть меня он исцелил, но вот он мне сказал, не греши больше. А может, он любил грешить. Но это, конечно, домыслы. Мы не можем. Ну вот я вот рассуждаю, думаю, ну почему вот он? Ну промолчал бы. А чем это чревато стало для Христа? А вот чем. Человек этот пришел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус, и стали иудеи гнать Иисуса. И искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорит им, Отец мой до ныне делает, и я делаю, объясняет им, с любовью объясняет, почему он так поступает. Да потому что Отец мой любящий так делает, сострадательный, и я, его сын, так же делаю. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. И здесь дальше описывается Христос очень подробно, объясняет им, кто есть Он, что Он имеет жизнь в себе самом, как и Отец имеет жизнь в себе самом, что Он отдал ему власть творить праведный суд, в его руках суд. Ибо наступит время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего, то есть Его глаз услышат, и выйдут творившие добро – воскресение жизни, а делавшие зло – воскресение осуждения. Вот Он так вот им объясняет, рассказывает, очень мило, спокойно, с любовью, открывает им глаза, кто перед ними стоит. Все им создано, все для Него создано, все им стоит. Один щелчок, и по его власти может произвести все, что он захочет. Я как-то смотрел про квантовую физику, квантовую механику, передачи. Интересно, бозон Хиггса, был такой ученый Хиггс, который открыл вот это поле, бозон Хиггса, вот эти частицы, которое, это поле, которое пронизывает полностью всю Вселенную. И оно отвечает за массу. Откуда масса у частиц? Оказывается, некоторые реагируют на вот это поле. Когда он предположил, что есть такое вот поле, ему у виска некоторые крутили, говорят, слушай, ты нигде об этом не говори, потому что вся твоя карьера обрушится. Потом еще один ученый появился. И когда открыли это поле, аплодировали ему, дали награду, и говорят, если это поле сейчас отключится, все в ноль превращается, все теряет массу. Кто он? А вот он перед ними стоит, все им и для него создано. По его воле, по его власти. Он сказал, отвалите камень. Господи, уже 4 дня он там, но я есть воскресение жизни. Веришь этому? Да, верим, будет воскресение. Я есть воскресение жизни. Отвалите камень, уже смердит. Сейчас что будет? Жара. Ну, отвалили камень. Ну, наверное, сейчас он посмотрит на него, поплачет. А он говорит, Лазарь, выйди вон. Что ты говоришь? Смотрят на открытый гроб, и Лазарь выходит. А потом многие приходят на него посмотреть, и многие начинают верить, и иудеи задумали, чтобы убить и Лазаря, потому что из-за него многие начинали верить Иисусу. Поэтому Иисус им говорит: лицемеры, гробы покрашенные, это религиозные фанатики, которые готовы были убить, как Савл, помните, да? Он дышал угрозами, искал всех, имел власть от первосвященников вязать всех, кто исповедует Иисуса, как Бога признает, предавать их смерти. И когда Стефана убивали, он сторожил одежды и подавал на то голос. Вот такой фанатичный был. И делал это как бы во имя Бога. Религиозный, крайне фанатичный, посвященный. И вот голос, и свет: Савл, что ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Что повелишь мне делать? Открылись глаза. И когда было сказано Анании: иди на улицу такую-то, такую-то, там тебя ждет человек, там найдешь человек, и он видел видение, ты придешь, помолишься. Господь, кому ты меня посылаешь? Он имеет письма здесь, нас всех арестовывать. Как бы объясняет Господу, как будто Господь не знает. Иди, он есть мой избранный сосуд, и я покажу, сколько ему надлежит пострадать за имя мое. И он приходит и говорит: брат Савл, прозри. И вот этот апостол, он объясняет, что значит любовь Божья, потому что он на себе испытал эту любовь Божью, прощающую. В послании к Ефесской церкви, 2 глава, книга Откровения, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников: знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, но они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. На пути христианина очень много опасностей. Вот это опасность номер один. А этот апостол Павел, бывший Савл, гонитель, он говорит: если ты имеешь язык ангельский, если ты даже тело свое отдашь на сожжение, пожертвуешь, но любви не имеешь, то ты медь звенящая, кимвал звучащий, ты ничто, и нет в этом никакой пользы. Потому что любовь – это сущность Бога. Это то, что нас, верующих, детей Божьих, объединяет. И если я этой любви к Богу не имею, это грех против первой заповеди. А там только любящие Бога. Поэтому опасность потерять эту первую любовь по причине умножения беззакония, написано во многих, эта любовь охладеет. Вспомни, откуда ты не спал. То есть было падение. А посмотрите, как перечисляет хорошо: дела твои хорошие, и труд твой, и терпение, и то, и другое. Замечательно. Прекрасная характеристика. Но вот это «но» все обнуляет. Все это делается как ритуал, рутина. Ты приходишь на собрание, порадовался, послушал, но любви не имеешь. Смотри, если не покаешься, твой светильник будет сдвинут. Это очень опасно. Ефесянам 5 глава написано, 1-2 стихи. «Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Люди узнают, что мы Его ученики по песням, по одежде, по походке, по нашим манерам, по любви. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, апостол Павел говорит, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала. Оказывается, любовь, она может возрастать. Я еще помню, был не женат, и как-то спрашиваю мужа моей родной сестры, вот что-то у нас разговор зашел о любви, и они говорят, знаешь, он говорит, влюбленность и любовь – это разные вещи. Приводит пример. Но влюбленность, знаешь, вот бывает, когда вот спичку зажгли, потом бумагу зажигает, она прям ярко вспыхивает, но горит, горит быстро. Потом дощечки поджигает, которые дровишки поджигают. А потом, когда дрова разгорелись, уже уголь засыпают в печке. И вот уже нет такого пламени, но там есть жар, вот этот вот огонь. Вот это вот настоящая супружеская любовь, которая помогает переносить и болезни, и тяжести, и трудности, которая основана на верности. Вот это вот, вот такая любовь. Это не просто вот такая влюбленность, да? Почему она угасает иногда? Ну, потому что человек, он теряет иногда общение. Христианство – это общение. Общение с живым Богом, личное общение. И когда теряется это общение через Слово Божие, через молитву, через общение в церкви, вот этот уголечек из этой печи как бы в сторонку отпадает. Обольщение богатства, суета – это все заглушают, начинает слово. И оно неукорененное, неутвержденное, соки, перестает черпать. И тогда засыхает постепенно вот это вот, и остается бесплодным вот этот колосок. Поэтому очень важно, чтобы мы, как апостол говорит, возрастали в познании Бога. Я вот сейчас вот работаю на стройке там и слушаю, как люди разговаривают между собой, какие они темы поднимают, о чем они говорят, как они выражаются. Иногда вот это сквернословие. И у меня такая вот ассоциация. Вот, знаете, люди, вот тут лужа такая грязная, вот они в ней копаются, что-то тут возятся, бультыхаются, брызгаются, а рядом шикарное, чистое озеро. И они себя лишают такой благодати искупаться в этом чистом озере. Их устраивает вот эта вот возня вот в этой грязи. А потому что глаза закрыты. Потому что они не испытали вот этой Божьей любви. Но когда открываются у них глаза, как открываются? Через Евангелие. Через благовестие. Мы очень счастливы, что имена наши в книге жизни. Нам открыта вот эта Божья любовь. Она излилась в наших сердца Духом Святым. И сегодня вот это напоминание, чтобы любовь наша, она не была притворной, не была лицемерной, но была чистой, искренней, божественной. И чтобы мы возрастали в этой любви, возрастали в познании нашего любящего Бога, были как чада возлюбленные, подражали Ему во всем и жили в любви. Это будет к славе Божией и к нашему благословению. Аминь.